Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжают беседы о вечном. Сегодня в них принимает участие иерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Здравствуйте, отец Георгий.
Здравствуйте, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели.
Ну что ж, мы с вами уже затрагивали время тысячелетия крещения Руси, которое свершилось у нас в нашем государстве в 1988 году, как это все происходило, какие перемены произошли внутри церкви. Я думаю, что теперь, наверное, нам можно уже и проанализировать ситуацию, которая к этому времени сложилась в нашей епархии, в Екатеринбургской. Да. Как мы встречали эту славную дату в истории нашего государства, в истории Православной Церкви? Ну, вот с чего начнем, наверное, может быть, несколько слов о том, как вообще, когда образовалась наша епархия?
Собственно, православие в нашем крае, оно пришло вместе с переселенцами и из коренных областей Руси, центра Руси. То есть люди шли православного нашего исповедания, осваивали эти земли. И, в общем-то, вот так и Церковь Божия тоже здесь, Уральская, становилась. Первоначально это были Великопермские, Пермские.
Там, была просто Пермская епархия,
да,
мы входили епархия. В состав ее, да?
Да, Великопермская, даже и Пермита, вот той, которая вот сейчас вот у нас есть город Пермь, там и Пермский край, этого не было, вот, а просто они так и назывались, в общем-то.
Это край вот. Просто был
это
Пермский.
Это край Пермский был, да. Ну, потом людей становилось все больше, образовывались и епархии новые, и, в общем-то, наш край, в частности, входил и в Тобольскую епархию огромную. Ну, а сама по себе наша епархия Екатеринбургская, первоначально в составе, вот как викариатство, викарный епископ у нас здесь был в XIX веке, в 1833 году, а в 1885 году была образована самостоятельно Екатеринбургская епархия. Вот с того времени уже в этом году
исполнилось
130 лет.
Да, да. Вот. Мы уже отмечали, можно сказать, юбилей такой, да, своеобразный.
Да, юбилей, конечно. Угу. Ну и вот посмотрите, в общем-то, и история нашей епархии очень, конечно, непростая. Много времени, много событий происходило там, и становление вот этой епархиальной жизни, и ее расцвет, а потом революция.
Тоже события, да, очень такие трагические, драматические.
Да, трагические, драматические
здесь
события.
Здесь же у нас было такое трагическое событие, расстрел царской семьи,
да,
в 1918 году.
И вот события трагические именно вот в нашем городе совершились. В какой-то степени можем сказать, что это послужило, наверное, семенем будущего расцвета, что ли, возрастания вот современного вот нашей церкви. И можно сказать, что Урал, его, скажем, вот с давних времен называли каменным поясом, и в какой-то степени мы можем сказать, что Урал в духовном отношении как такой вот пояс веры, что ли, вот, пояс веры на Святой Руси, как на воине таком вот пояс веры. То есть вот такие можно бы и сравнения какие-то тоже использовать. Конечно, все не просто складывалось. В советское время, богоборческое, все, как говорится, пытались все разрушить.
Да, но мы уже об этом с вами коснулись.
Да.
Собственно говоря, мы говорили вообще о церкви, да, Русской Православной,
да, Русской
Церкви.
Православной.
Но ведь все эти события касались и нас впрямую, в нашего края. То же самое происходило,
да,
все. Те же самые явления, те же самые трагические события, репрессии и так далее. Все это происходило,
да,
здесь. Ну вот мы с вами, наверное, сейчас подошли вот к тому времени, как все-таки тысячелетие крещения Руси у нас здесь отмечалось, как это все проходило, как изменяло состояние нашей епархии.
Если вот посмотреть юбилейный 1988 год, то мы можем увидеть в истории, что кардинальные изменения произошли вот во взаимоотношении церкви и государства в этом году. И, в общем-то, это во многом способствовало демократизации власти и общества, происходившее во второй половине 80-х годов на фоне этой так называемой перестройки. Спадали идеологические оковы, и религиозное объединение, прежде всего, конечно, русская наша церковь православная, впервые за многие десятилетия появилась возможность спокойно и свободно развивать свою церковную жизнь. И вот, ну, так вот, если вот немножко повториться, то надо сказать, что в юбилейным торжествам было приурочено проведение церковного поместного собора в июне 1988 года. И произошли изменения, как мы говорили, вот в уставе по управлению русской церкви. Отразились новые реалии в жизни и страны, и церкви, и государственных, и церковных отношений. И в частности был пересмотрен печально известная приходская реформа, пересмотр произошел реформы 1961 года, и управление приходами в полной мере вернулось в руки настоятелей. И вот тогда еще наш город назывался Свердловском, вот, и тысячелетие крещения Руси отмечалось здесь тоже торжественно, как и во всей русской церкви. 21 июня правящий тогда архиепископ, правящий архиерей Свердловский и Курганский, архиепископ Мелхиседек в сослужении всего духовенства епархии торжественно совершил праздничную божественную литургию на паперти Яна Притеченского кафедрального собора. Даже вот такое служение на паперти, потому что собор не мог вместить множество людей, молящихся, пришедших.
Я даже видела фотографию такую. Вот у нас есть книга «История Екатеринбургской епархии», и там я видела фотографию на паперти, служба проводится.
Да, да, тоже это вот в руках. Вот. И служба такая совершалась очень торжественно. И вот торжества эти, они стали подлинным таким триумфом церкви. Вот, церковь пережила все гонения, вот, и, в общем-то, вот такой вот, и тоже в то же время, как бы, начинался такой вот нелегкий путь тоже возрождения вот, церковной жизни, обращения к вере многих-многих наших сограждан, нас в том числе, в общем-то. И вот, если дальше мы посмотрим, то в 1988 году был повсеместно разрешен колокольный звон. При оформлении обрядов перестали требовать паспорта, вот, при крещении особенно, и люди сразу потянулись в храмах.
Сразу сколько было вот тех, которые крестились, это были сотни людей, и даже тысячи, да. Я думаю,
вот,
да?
Да, вот данные, вот, например, смотрите, есть такие данные у нас. Количество крещений Свердловской епархии по сравнению с предыдущим годом увеличилось в 3 раза и составило более 17 тысяч. 17 тысяч только, то есть в 1988 году. То есть видите, как вот...
Если раньше какие-то единицы там, ну, десятки были, допустим, да?
Да, да.
В год, может быть.
Да.
Но вот в этот год, это просто я говорю, что это были сотни и сотни, и тысячи людей, которые приходили креститься.
Вот, и вот вы представляете, если вот даже вот, например, если сравнить с предыдущим временем, там какие были такие сложности очень большие, вот мне приходилось тоже читать историю, ну, заниматься историей, изучать историю Екатеринбургской епархии, то, в общем-то, вот такие факты, что даже священники, которые вынуждены были венчать своих собственных детей с закрытыми дверями вечером, чтобы никто не слышал и никто не знал, и тем не менее, когда узнавали, был такой скандал, даже своих собственных детей священники не могли не венчать и крестить, и то с таким скандалом. Не говоря уж там...
Не говоря о посторонних, да, людях?
Да, о посторонних людях, то есть, которые, в общем, простые, ну, прихожане там. Вот, то есть, видите, как... Ну, и вот, и, конечно, теперь и понятно, в общем-то, те изменения, которые происходили. И, в общем, стали открываться новые приходы,
Вот сколько появилось приходов вот буквально в эти годы, где-то, по-моему, есть даже данные такие, что в год тысячелетия Руси в нашей епархии буквально появилось сразу несколько десятков, ну, да, по-моему, приходов 20, что ли, в этот год, да, ну, в этот было год-то открыто.
Вообще вот тут вот данные тоже даются, до конца года в епархии было зарегистрировано 6 новых приходов.
Вот 6 новых приходов.
6 новых приходов.
Но это по нарастающей потом,
да,
в следующие годы.
Да, по нарастающей, да. И возвращено 4 храма, в том числе Спасская церковь, поселки Елисавет, города Свердловска.
По-моему, на Михайловском, кажется, кладбище.
На Михайловском кладбище тоже в скорое время.
Всех святых.
Там тоже всех святых.
Вознесенка, да. По-моему.
Да, Вознесенский храм, все вот это.
И
этого.
Еще, по-моему, какой-то храм.
В 1990-х годов в Екатеринбурге были восстановлены богослужения во всех Святской церкви, на Михайловском кладбище, Вознесенском, Александро-Невском.
Вот, в Александро-Невском.
Крестовоздвиженском затем, Свято-Троицком храмом, Преображенской церкви на Уктусе, вот в начале 90-х годов.
Ну, это в начале 90-х уже, когда пошло нарастание, вот, так сказать, этих открытых храмов.
И дальше вот такое вот факт, что к началу 1995 года на территории Екатеринбургской уже, ну, тогда вернули уже название нашему граду Екатеринбург, действовало 94 прихода.
А это уже был следующий владыка у нас, епископ Никон, да.
То есть тоже вот. И вот это, что вот интересно, храмы возвращались, но было сложно там, где были расположены музеи, там библиотеки. То есть,
ну,
очень...
вот возьмем ту же Александро-Невскую, Александро-Невский собор.
Да.
Возьмем тот же Александро-Невский собор. Ведь там действительно там был музей краеведческий. И разделен там на несколько этажей. Он был, по-моему, на 3 этажа. И только вот внизу, там, помните,
да,
начиналось
все
с такого, с маленького такого прихода внизу. Шло богослужение.
Да.
И только потом, уже постепенно, с выездом этого музея из здания, стало расширяться это помещение, убираться есть, перекрытие.
Да, да. То есть не все сразу это делалось постепенно.
Сразу, да.
Это требовало, конечно, особой мудрости и терпения. Вот, но все-таки и нужно и настойчивости, чтобы, в общем-то,
конечно,
это все происходило. Да и сами люди, собственно, понемногу как бы вот так осознавали необходимость происходящих вот перемен.
Мне кажется, вы знаете, люди действительно понимали необходимость вот этих перемен и очень активно участвовали в этих переменах, потому что я помню настроение людей, какое было, ведь как отстаивали тот же храм на Михайловском кладбище. Там просто приходили люди и закрывали это здание, православные люди, для того, чтобы туда, там, по-моему, мастерская какая-то была.
Да,
просто...
мастерская по эти цветы там разные.
Да-да-да,
да, вот.
Для того, чтобы работники туда вот этой мастерской не просто не проникли, просто стояли стеной, для того, чтобы, так сказать, вот отдали им эту церковь. Также и на Елизавете, по-моему, тот же храм.
То есть, не была и решимость, и смелость все-таки.
А смелости было много у людей.
То есть, так просто все ничего не дается, надо бороться, конечно. Бороться за церковь, за все это, за эти дела.
Очень время было такое активное, и очень такое оно было, знаете, как сказать... Равнодушных не было людей, не было вот проявления равнодушия, а именно вот желание что-то сделать, желание отстоять веру. Да.
Да? Вы видите, это самое еще, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, вспоминаешь это все же происходило на фоне разрушения нашей единой страны. Какая-то была трагедия, что распалась великая держава, такое расхождение, такие вот конфликты были кругом, и вообще было очень, конечно, тяжелое время.
Время такое. Было очень тяжелое,
вот, и это как-то...
Сколько было партий, сколько было всяких организаций, которые в разные, так сказать, разные высказывали мнения, разные движения, значит, были кто за, кто против. То есть такой вот, знаете, какой-то комок таких вот противоречивых выступлений.
Бурление страстей.
Бурление страстей, да. Ну, то есть каждый отстаивал свое. И как было трудно это все вот создать и склеить, так сказать, вот эту вот, хотя бы отстоять Русь, да, Россию нашу, державу вот эту вот. Не говоря, так сказать, о союзных этих республиках, а хотя бы вот сохранить Россию территориально.
Да, конечно. Да. Ну и сохранить, в общем-то,
и православие.
Да, православие, культуру нашу.
Оно даже не сохранить, а уже даже возродить. Речь шла о том, чтобы возродить.
Да, отстоять, снова вернуть все.
Вернуть все. К истокам вернуть.
Да. Возвращение это было и в названии вот и нашего града, и вообще.
И города, и улицы, если помните вы, да, тогда движение было за то, чтобы вернуть старые названия улицам нашим. Ну, правда, это как-то пока не привелось тогда, но постепенно кое-что, значит, стало меняться все-таки. Ну, мы были свидетелями этих всех перемен, да?
Да, милость Божия. И Господь ведь подкреплял и укреплял. И, в общем-то...
А в виде людей, настроение, надежды людей.
Да, и настроение людей, и то, что храмы восстанавливались, и то, что и святыни возвращались еще, такие святыни, как, например, вот важное событие такое в церковной жизни стало передача церкви из Краеведческого музея
мощей
святого праведного Симеона Верхотурского.
Помню этот момент. По-моему, какой-то 91-й или 92-й год,
вот,
кажется.
Вот это возвращение 1989-й.
В 89-м. И мощи были, по-моему, в Елизаветинской церкви.
Да, в Елизаветинской Спасской церкви. Тогда это был просто приходской храм.
Да, там они находились.
Позднее уже монастырь.
И потом оттуда, батюшка, 24-го. Они отправились в каком году?
В 1992 году.
В 92-м году были отправлены в Верхотурье.
Накануне памяти святого праведного Семена. И торжественно это все происходило.
Ох, какая вереница людей шла.
Да.
Вот эти мощи сопровождали сначала до места вот Голгофы, вот этой вот нашей, да, Екатеринбургской.
Да.
Потом уже оттуда садились в автобусы, часть пути ехали. И везде на пути стояли толпы людей, которые встречали
множество,
эту
причем
святыню,
большое множество. И через там Невьянский, Нижний Тагил и все вот это вот.
По пути люди подсоединялись, кто-то уходил, кто-то садился в автобусы и дальше.
И Верхотурье тоже огромное число людей.
А там уже, по-моему, к ночи подошли, да? Уже ночью было.
То есть вот это вот такая радость была.
Да.
Вот ну и,
вот
в общем-то,
да.
И вот скажу, что многие люди стали воцерковляться именно вот благодаря святому праведному Симеону Верхотурскому, то, что мощи были открыты. Я могу даже про себя немного сказать, что я первый раз я приехал туда на божественную литургию, ну, на службу вообще, на Рождество Христово, именно вот в этот храм. И первый раз на Пасхе тоже был в этом храме у мощей святого праведного Семена. Я думаю, что это вот во многом благодаря ему именно. Вот это много так как-то вот. И многие люди то есть какое-то имело очень большое значение для нас.
Да.
Праведник, который оставил нам такой наказ. Внимайтесь, братья, внимайте себе, имейте страх Божий и чистоту души. Вот это вот покоряло вот этот страх Божий, чистоту души.
Ну, страх Божий – это значит соблюдение Божьих законов, да?
Да. И в жизни своей осуществление
вот
этого.
И в жизни быть чистым, нравственным.
Да. То есть, видите,
это… В нравственном плане.
Ну и вот, и дальше, если мы посмотрим, что, в этом же году, в 1992 году, состоялось обретение мощей блаженного Космы Верхотурского, которые были положены в Верхотурском Покровском монастыре.
Там уже... Давайте мы еще вспомним, что монастыри у нас открылись сразу, несколько монастырей. Ну, в частности, вот Свято-Николаевский мужской монастырь Верхотурье.
Да, Покровский.
Затем следом за ним женский Покровский монастырь, также Верхотурье. Теперь монастыри здесь, по-моему, Крестовоздвиженский. Попозже, чуть-чуть попозже, по-моему. Но тоже где-то вот, тоже в эти годы. Затем, по-моему, Новотихвинский, да, монастырь, по-моему, потом дальше в Туринский, в Краснотуринский.
В Нижнем Тагиле.
Да, в Нижнем Тагиле, по-моему, два, кажется, если я не ошибаюсь, монастыря. Ну, в общем, сразу несколько, по-моему, или 12, или 13 монастырей,
да,
было
вот
до, до 95-го, вот это, 96-го, да, года открыто.
А до этого ведь было тайное монашество только вот.
Тайное, только в миру жили монахи, да.
Ну и вот и это самое тоже возрождение монашеской жизни тоже очень укрепляло церковь. Скрепляло и давало.
Скрепляло, да.
Вот это элемент такой вот прочности. Вот это
ну и это позволяло, так сказать, восстанавливать монастыри, создание вот монашеских этих общин, которые находились в стенах вот монастырей, вот этих вот, о которых мы сказали. Они же и восстанавливали эти обители.
Да.
Монахи, ну плюс, конечно, там трудники какие-то, так сказать, люди, приходившие из мира. Но тем не менее, вот восстановление шло. Я помню, как шло восстановление Свято-Николаевского мужского монастыря, как там впервые совершен постриг будущего архимандрита, будущего архимандрита Тихона, отца Тихона Затюкина.
Да, да, наместника.
Там наместника монастыря. Он потом стал наместником, и он ходил один по монастырю. Ну, там еще несколько, значит, трудников было таких. И мы когда приезжали, он говорит, вот это все надо делать. И еще Крестовоздвиженский собор стоял в запустении,
ну,
как сейчас
все.
Помню, да. И вот он ходил и в таком озабочен очень был тем, что вот надо делать, рук пока еще не хватает.
А кругом еще колючая проволока еще была.
Это да, это было, потому что это была прежде колония для малолетних.
Я помню, еще тогда был просто учителем в школе, и мы там экскурсию совершали в Верхотурье, и тоже как надуратный храм там восстанавливали, как раз
по-моему,
приехали.
По-моему, Знаменский, кажется. Да, да. И, а первый храм, который был там восстановлен, это храм Преображения Господня. Еще даже без колокольни, просто храм, куда были перенесены мощи Семена Верхотурского. И потом они будут перенесены уже в Крестовоздвиженский собор.
И вот это, вот знаете, вот хотелось бы, может...
Вот все как-то вот на глазах, да, батюшка, происходило, вот эти вот 20 лет, последние 20 лет, и какие-то этапы, вот они так глубоко врезались уже вот в память, наверное, не забудешь их никогда.
И вообще, знаете, вот, может быть, хотелось бы впечатлением своему Верхотурье поделиться, тоже вот когда, помнится, я еще тоже вот церковлялся, тоже... Вот, и, значит, была зима,
значит... Какого года?
Ну, я уже не помню,
90-е
какого,
тоже.
90-е годы, да. Там еще Крестовоздвиженский собор еще тоже вот в этом запустении находился. И были морозы 40 градусов, наверное. Я приехал один в Верхотурье, и там ходил на службу, в храме печное отопление, было холодно.
В Преображенском храме?
Да, вот в Преображенском храме было холодно. А в гостинице, например, когда ночевал там, даже в валенках и в шубе, и сверху еще матрас накидывал и одеяло, было очень холодно. Вот, но, значит, и, а в храме было какое-то, так, все-таки несколько человек всего стояло в храме, и все, хотя было холодно, без верхней одежды, и такое казалось ангельское пение там, монашеское пение.
И вот, а ведь мужской хор.
Да, мужской хор. И узнал тоже о Покровском открытом монастыре.
Женском.
Там, женском
там
монастыре.
Икона была очень умиление.
Там икона была. И
обретена.
Еще вот этого храма Покровского тоже еще вроде бы даже и не передан был.
Он не был передан, но уже восстановление, по-моему, его шло уже, да?
Вот. Домовая церковь
домовая,
там была,
да.
Вот где, где монашествующие там женском монастыря находились. И вот, значит, мощи святого Космы Верхотурского, икона вот Пресвятой Богородицы, о которой рассказала монахиня София. И когда пришел я туда, в этот, мне провели вот в храм, это там было так тепло. И вот для
сравнения. В Покровском?
Да, в Покровском. Я там отогрелся от холода. И вот там побывал, а потом вернулся в этот монастырь снова, мужской монастырь, и сравнение было такое, что в обоих монастырях хорошо, в Верхотурском хоть там и холодно, но такое ангельское пение чувствуется,
мужском,
какая-то
который, да?
мужская такая суровость, строгость и красота вот такая вот мужская, А в женском монастыре, в монастыре Пресвятой Богородицы, чувствовалась какая-то особая теплота, mm-hmm. которая, ну вот, видимо, присуща Пресвятой Богородице. И там было прекрасно, конечно.
Mm-hmm.
Вот, так что вот такое вот восстановление, как бы вот.
Там и там были святыни.
Да, да. И так вот наши души mm-hmm. восстанавливались как-то вот в этих вот условиях вот. Души восстанавливались.
Да, и потом в Верхотурье к 1998 году оно тоже восстанавливалось и праздновало свое 400-летие. И я помню, что вот эти все работы по восстановлению и монастыря, и того, и другого монастырей, и храмов Крестовоздвиженского собора, Свято-Троицкого собора, mm-hmm. который в пределах вот администрации там за, mm-hmm. за Кремлевской стеной находился, оно шло такими темпами высокими. Mm-hmm. То есть там столько было народу, которые восстанавливали эти храмы,
видите,
и монастыри.
Mm-hmm. Видите, видимо, ну просто это приложило руку и власть,
да,
государственную.
Да, областное правительство.
Областное,
да, я
правительство.
Помню, и Россель очень участвовал в этом, Эдуард Эргардович, и Воробьев.
То есть это и, в общем-то, пример для нашего сегодняшнего, так ведь?
Да, конечно, вот. Конечно. Очень активно. Для каждого из них было очень важно все-таки вот это вот 400-летие Верхотурья привести в порядок. И, конечно, святые места, и, конечно, само Верхотурье, потому что оно было в чрезвычайном упадке.
Да.
Ну, годы вот эти вот 90-е, они, конечно, очень сильно уронили экономику и все-все-все, и поэтому там жилось очень тяжело людям. И, конечно, ни о каком там благоустройстве этого города никто даже и не помышлял тогда, а вот силами правительства, усилиями, так сказать, людей состоятельных, богатых, деньгами, благодаря их вложениям, конечно, все это происходило.
То есть это вот.
И, слава Богу, то, что мы имеем благодаря вот тем усилиям.
Да, конечно, ну вот. То есть, и вот это вот, видите, какой все-таки импульс был, вот это тысячелетие.
Импульс громадный был дан.
Угу. Тысячелетие крещения.
Возрождению России. Вот этих мест Верхотурья, ну и, конечно, возрождению веры православной.
Да, веры в нашем крае вообще, угу. в частности. Ну вот, значит, и вообще, вот мы сказали о храмах, о святынях, о монастырях, а в это время еще надо сказать и возрождалась и вот издательская деятельность.
Ну,
посмотрите.
Появилась духовная семинария.
Да, ну, сначала не духовная.
Сначала
семинария.
Училище, а потом семинария.
Вот смотрите, все, с чего все началось. А началось, собственно, даже с детской воскресной школы вообще.
Здесь, вот,
да,
на Ивановском подворье, да.
У нас 1 сентября 1990 года при Анно-Притеченском кафедральном соборе открылась первая детская воскресная школа.
А кто там преподавал?
Первым преподавателем стал архиепископ Мелхиседек. То есть вот на каком уровне, в общем-то, уже.
Он руководил вот этой первой школой воскресной.
То есть вот это вот. Ну и вслед за этим, конечно, стали вот эти церковные школы приходские тоже организовываться.
Да, это как бы пример был такой очень для подражания, очень хороший. И в приходах стали появляться воскресные школы. Еще робкие такое, вот шаги робкие такие были, но тем не менее уже они все вот вели,
да.
вперед.
А при епископе Никоне уже духовное училище было организовано.
А потом оно, по-моему, где-то вскоре преобразилось в семинарию. Да.
Сразу же это духовное училище, оно по семинарской программе значит, занималось, а потом оно и было преобразовано в семинарию, то есть при наличии определенной там базы, там всего вот этого, вот этих вот моментов. И потом дальше, вот если вот так вот рассматривать этот период, то в 1991 году началось открытое почитание царской семьи. Вот что очень тоже важно, что так вот, такой рассвет нашей, ну, духовной жизни вот именно на Урале, это и вот, конечно, почитание царской семьи.
И сюда приезжали к нам родственники, ну, потомки, собственно говоря, вот, великие князья и великая княгиня Мария Владимировна с Георгием. Вот. То есть я помню эти приезды, которые были и не только в Верхотурье, но еще и в Алапаевск. В Алапаевск они к этим местам приходили, да. Приезжали, где были в шахту сброшены князья и Елизавета Федоровна.
А так вот, знаете, вот мне как-то приходилось встречать одного человека, ну, мы посещаем различные учреждения, вот в одном из таком учреждений Министерства здравоохранения, доме ребенка, я встретил сторожа, который на Уралмаше раньше трудился, а детские годы его родился и вырос, он в Среднеуральске. Угу. Так вот, тут говорит, что уже в 50-е годы, когда вот они просто катались на лыжах вот в районе Ганиной ямы, то там они видели такой деревянный крест был даже уже в те времена. То есть почитание, оно и в советское время также было, и к Ипатьеву дому приходили, что, собственно, и вызвало его разрушение, приказ, что разрушить его, чтобы
потому что много было, прибегало людей, таких паломников было.
Да, хотели просто вот так соприкоснуться.
Соприкоснуться с этой историей трагической.
Да, трагической историей, со святыней, все, потому что глубоко переживали это все.
Ну и вот, если говорить о царской семье, о почитании царской семьи, надо, конечно, вспомнить, и создание монастыря на Ганиной яме,
да.
И созидание монастыря в Алапаевске на месте вот этой вот, рядом с шахтой, да?
Да-да, стремление.
Вот еще два таких святых места, которые образовались именно вот где-то начиная с конца 90-х и где-то начало 2000-х.
Ну, вот все вот это как бы по нарастающей,
по нарастающей, да.
Потому что,
постепенно, да, постепенно.
Мы ведь помним, я помню, когда в город приехал, я приехал в 1980 году учиться, то там какой пустырь был, вот где это дом Ипатьева, пустырь, куча мусора.
Там был пустырь, и там был крест поначалу.
Да, ну вот в начале 90-х там установили.
Который еще иногда и спиливали, или сжигали, ну там, в общем, какие-то такие вот были нехорошие, так сказать, завихрения вокруг этого.
Часовню Святой Елизаветы
Федоровны поджигали. Да, тоже. Но вот потом и все это восстанавливалось, потом все равно это все приходило в нормальный тоже вид, приобретало снова, и потом только заговорили где-то в конце уже 90-х заговорили о создании, или даже в середине, может быть, 90-х, о создании именно храма, памятника.
Ну, еще вот это архиепископ, да, кстати, вот...
С Мелхиседека,
да, началось. Архиепископ Мелхиседек, да, заложил первый камень.
С владыки Мелхиседека.
Вот, а потом это дальше все было. Ну, конечно, все было связано еще и с прославлением потом Святой Царской Семьи.
Ну да, в 2000 году,
по-моему. В 2000 году. Вот, и приездом патриарха Алексея,
Алексея Второго сюда,
и
да.
Когда вот он это все...
Он, по-моему, там даже уже
благословил
и осветил.
Благословил, вот осветил, и вот здесь
там
храм.
Уже начиналось ведь строительство, да, да, вот, отец, да, Георгий?
Вот,
там уже большой такой котлован был, и закладка уже фундаментов,
да,
шла.
Ну, святейший патриарх уже это, ну, закладку как вот
осветил. В 2000-м, а в 2003-м уже году... Уже был освящен.
Да. То есть за три неполных года.
Неполных три года, да.
Неполных три года. То есть тоже такие...
Такое знаменательное событие.
Ну и вот и в этом самом Наганиной яме тоже монастырь быстро был воздвигнут, тоже милость
Тоже
Божия.
С благословения.
С благословения святейшего патриарха Алексея. То есть вот такие вот события.
Очень какие-то вот они, знаете, вот за эти сколько лет... С 1988 года, так что получается 27 лет, да?
Да.
Прошло 27 лет с тех самых событий, и вот что мы, так сказать, имеем?
Ну и вот, знаете, вот сейчас вот мы говорим, Валентина Федоровна, дорогие радиослушатели, что вспоминая эти события, сердце преисполняется радостью, что в этих событиях какое-то хоть небольшое и маленькое участие все принимали.
Да.
Ну, конечно, кто-то очень
большой. Кто-то молитвами,
большой.
Кто-то именно непосредственно трудом своим, да? Кто-то финансово, материально. Кто как, да? Но все-таки мы все принимали участие. Мы были свидетелями, современниками вот этих вот всех дел и совершений. Да, это очень... трогательно.
И не только свидетелями, не только там вот
не только просто смотрели,
а просто сами в этом даже какое-то участие тоже принимали. Это, конечно, радует очень. Радует и вселяет надежду, что Господь, Матерь Божия и наши святые, и святой праведный Симеон, и святая царская семья нас не оставят. Вот. Нам дай Бог, чтобы и дальше так же как-то вот продолжать это дело, слава Богу, и продолжается милостью Божией, конечно.
Как говорится, храм не в бревнах, а в ребрах. И вот сейчас бы хотелось, чтобы вера-то наша укреплялась. Сейчас, когда уже все храмы построены, очень много воссоздано новых храмов в городе Екатеринбурге и по нашей епархии, по всей. И вот хотелось бы, чтобы все-таки мы осознанно как-то вот шли к тому, к укреплению вот этой вот веры в себе, каждый в себе.
И да, старались воспитывать детей.
И старались воспитывать в этой вере детей. Вот мне кажется, что это сейчас самая главная задача, да, как вам кажется? Вам тоже так кажется?
Да, конечно, в общем-то.
Как вы считаете?
Да, думаю, что так оно действительно на самом деле и есть, в общем-то. Вот, слава Богу.
Подведем, наверное, итоги этого периода, с которого начиналось восстановление нашей епархии, начиная с 1988 года, года тысячелетия крещения Руси.
Да.
Вот подведем итог.
Ну и думается, что вот это вот, все вот такие вот события происходящие, они, наши воспоминания об этом, ну вот тоже какое-то имеет значение для того, чтобы дальше все вот продолжить вот это, потому что у нас вот в этом году тысячелетие со дня преставления святого равноапостольного великого князя Владимира,
крестителя Руси.
Крестителя Руси, то есть вот это вот все происходило. Вспомним, вот мы говорили, что в это время очень тяжелые, трудные были времена, в смысле распада такого, вот это вот все, каких-то противостояний, вражды такое все. И в это время церковь восстанавливалась, и, значит, вот к вере обращались многие люди. Сейчас у нас тоже очень непростые события, скажем, вот очень трудные, трагические события на Украине тоже с болью воспринимаются всеми, думается. И тоже что-то происходит, наверное, что-то все-таки хорошее.
Mm-hmm.
Вот. Ну, думается, что Господь не оставит нас. Вот это
да,
вселяет.
Это какие-то испытания для нас, да. Наверное, тоже очередные испытания для нас, для нашей веры православной. Вот.
Ну, а мы так немножко повспоминали, может быть, кто-то вспомнит это и лучше, и больше когда-то, но все равно это, думается, что и все вы, дорогие радиослушатели, наверное, тоже что-то вспомните. И...
да. И пускай эта история, эти страницы в истории православной нашей церкви, пусть они, ну, если кто-то вспоминает, это хорошо, а для детей, ну, пусть они тоже обращаются почаще к этим страницам, которые не были свидетелями вот такого созидания, но я думаю, что можно где-то почитать и прикоснуться к этой истории, и понять, что такое значит для нас вера православная.
Да. И потом и самим тоже осуществлять что-то вот подобное. Господь нам дает такую возможность.
Двигаться по пути духовного возрождения.
Угу.
Спасибо.
Слава Божию.
Спасибо, отец Георгий. Я хочу напомнить нашим уважаемым радиослушателям, что это были беседы о вечном, и в них сегодня принял участие иерей Георгий Бусыгин, настоятель прихода во имя блаженной Ксении Петербургской. Спасибо вам большое. До новых встреч.
Слава
До свидания.
Слава Божию. Всего доброго.